слушать Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Темы нашей программы. Результаты выборов в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Петрозаводске, Ярославле и регионах России. Мнение политологов, данные наблюдателей, планы оппозиции и реакция общества. А также главного редактора издания «Газета.ру» уволили по некоторым данным из-за недовольства освещением хода выборов. В России Конгресс США возобновляет работу. Законодатели приступают к дебатам перед голосованием по резолюции об ограниченном военном ударе по объектам в Сирии. И благотворительный концерт памяти погибших журналистов. Концерт сопровождало вручение национальной премии «Камертон» имени Анны Политковской. Все это в программе «Время свободы». В Москве завершился подсчет голосов на выборах мэра. Мосгоризбирком объявил о завершении обработки 100% бюллетеней. Согласно официальным данным, лидирует самовыдвиженец, исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин. Он набрал чуть более 51% голосов или чуть больше миллиона голосов. На втором месте оппозиционер Алексей Навальный от партии РПР «Парнас». Он набрал 27,24%. Кстати, согласно экзит-полам штаба самого Навального, Собянин набрал 46%, Навальный 35,5%. Итоговая явка, очень низкая для Москвы, как отмечают наблюдатели, составила всего чуть более 32%. Штаб Навального отказывается признавать официальные результаты и предлагает переговоры с Сергеем Собяниным. Последний отказывается. Итоги кампании подтверждены независимыми наблюдателями, утверждает Собянин. Навальный призывает всех несогласных выйти на Болотную площадь сегодня в 7 часов вечера в центр Москвы. Любовь Чижова с подробностями.
Сергей Собянин, который, по данным Мосгоризбиркома, победил на выборах мэра Москвы второго тура, под утро устроил встречу со своими сторонниками в Пушкинском музее. Принял поздравления, призвал проигравших конкурентов смириться с мнением большинства и выразил готовность встретиться с Алексеем Навальным. Навальный отказался признать итоги выборов мэра Москвы, согласно которым Собянин одержал победу в первом туре. Об этом оппозиционер написал в своем живом журнале. Он заявил, что готов на переговоры с Сергеем Собяниным по ситуации с выборами в интересах всех москвичей. Оппозиционер потребовал гласного и открытого пересчета голосов и анализа видеозаписей со всех проблемных избирательных участков, а также призвал всех своих сторонников прийти 9 сентября на Болотную площадь на согласованную с властями акцию в его поддержку. Вопреки прогнозам социологов, явка на выборах мэра Москвы 8 сентября была рекордно низкой, около 32%. Несмотря на это, результаты выборов удивили даже экспертов. Вот как расценивает итоги голосования политолог Станислав Белковский.
Штаб основного оппозиционного кандидата Алексея Навального, равно как и многие наблюдатели, утверждает, что итоги выборов фальсифицированы. Реально Сергей Собянин набрал менее 50%, а Алексей Навальный более 35% голосов, что диктует необходимость второго тура. Разумеется, Сергей Собянин и Кремль сделают все, чтобы второго тура не было. Что-то будет зависеть, конечно, от количества людей, которые сегодня выйдут в центр Москвы, чтобы протестовать против итогов. Мобилизация сторонников Навального сейчас предельно высока, и поэтому явка на протестные мероприятия тоже может быть достаточно значительной. Здесь власти могут пойти и на крайние меры, включая возобновление темы с тюремным заключением Навального и его изоляции. Вот, активного участия в российской политике, что, впрочем, никак не изменит самого политического контекста и ситуации в стране. Вчерашние выборы, особенно в Москве, показали, что перестройка 2, о которой я говорил еще с 2010 года, стала абсолютной материальной реальностью. Активная часть горожан не доверяет власти и готова голосовать даже за того кандидата, который ей не нравится. Я сам знаю добрую сотню, без преувеличения, людей, которые говорили мне, что Навальный им антипатичен, но голосуют они именно за него, потому что поддержать надо самого радикального антивластного кандидата. Поскольку власть надоела хуже горькой редьки, и никакие компромиссы с ней уже не нужны и невозможны.
Но вы ожидали таких результатов?
Нет. Мой прогноз был в диапазоне 18-20% для Навального и 55-60% для Собянина. И хотя он оказался в итоге не точен, все равно я могу гордиться тем, что он вернее, чем у ведущих социологических слушателей страны, СОМа и ФОМа, которые ошиблись сильнее. То есть масштаб неприятия существующей властью активной частью, русскими образованными горожанами, был недооценен всеми, как сторонниками, так и противниками нынешней власти. Меня не устраивает категорически сама тональность кампании Навального, истерика, которая была устроена его сторонниками, вождизм, который был помещен во главу угла этой кампании. Но я не могу не признать, что сегодня это, безусловно, нарастающий тренд, за которым стоят не только рассерженные горожане, но и совершенно новые избиратели, о которых недавно еще никто не думал. Молодежь, которая, закончив школу и вузы, неожиданно убедилась, что в этой стране у них нет ни малейших перспектив. Просто никаких. Пав в отчаянии, политизировалась и опять же примкнула к самому радикальному антивластному кандидату. Не только к Навальному, но и к тому же Ройзману в Екатеринбурге.
Если вдруг будет второй тур, вы проголосуете лично за Навального? И каковы, как вы думаете, перспективы второго тура?
Думаю, что второго тура не будет. Власть этого не допустит, и пока у нее есть возможность не допустить. Но само решение не проводить второй тур будет очередным ударом по власти. То есть Крым или Собянин находятся в типичном для перестроечной ситуации положении цукцванга, когда каждый ход ухудшает позицию. Пойти на принцип и не допустить второго тура, значит, дополнительно разозлить против себя рассерженных горожан и молодежь, которую я называю поколением БМП, без меня поделили. Допустить второй тур, значит, дать непростительную слабину и вообще поставить под удар само положение мэра Собянина, то, что во втором туре, с учетом дополнительной мобилизации протестного электората и воодушевления от самого факта назначения второго тура, Навальный может и выиграть без дураков. И отменить эту победу будет уже достаточно сложно. Поэтому власть сама загнала себя в угол, и главная задача выборов с точки зрения мэрии, главная задача досрочных выборов с точки зрения мэрии, легитимировать Собянина как избранного городоначальника, главы столицы, не решена и решена не будет, о чем я тоже предупреждал. И нынешние выборы, независимо от их результата, стали серьезнейшим политическим провалом власти.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. Заместитель руководителя движения в защиту прав избирателей «Голоса» Григорий Милькальянс считает, что окончательные итоги голосования в Москве еще могут быть пересмотрены.
Не столько имеет значение, сколько набрал Алексей Навальный, сколько набрал Сергей Собянин, потому что вопрос второго тура будет решаться именно по тем данным, которые получил Сергей Семенович. Если он набрал меньше 50%, тогда в Москве через две недели должен пройти второй тур. Если он набрал больше 50%, то второго тура не будет. Вот та пограничная ситуация, которая возникла на этих выборах, то есть порядка там 1,3% это вот как бы у него превышение 50% вот этого лимита, то тогда вот не совсем понятно, насколько те нарушения, которые были зафиксированы, те технологии там надомного голосования, там чистки избирателей, списков избирателей, они могли или не могли повлиять на вот эти 1,3%. Потому что 1,3%, вот 1% это 24 тысячи примерно где-то голосов. То есть это не так много. И если сейчас наблюдатели подведут итоги, там посмотрят, на каких участках были выявлены нарушения и как они могли повлиять на то или иное распределение голосов, вот, то надо смотреть, насколько как, действительно эти цифры они адекватны. Когда мы подсчитывали параллельно результаты, мы видели, что данные, которые поступают в первую очередь к нам, и они до сих пор, вот, те, которые протокол к нам поступили, там, где было наблюдение, там второй тур должен произойти. Вот.
Это было мнение заместителя руководителя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Милькальянца. В мэрии Москвы сообщили, что торжественная инаугурация Сергея Собянина, скорее всего, состоится 18 сентября. Сначала Мосизбирком должен официально принять решение о регистрации избранного градоначальника и выручить ему удостоверение об избрании. Политолог Марк Урнов полагает, что сейчас Алексей Навальный, сторонники которого требуют проведения второго тура, находится на пике своей популярности, и в случае второго тура выборов он проиграет Сергею Собянину.
Мне неожиданно было две вещи. Во-первых, очень низкая явка, а во-вторых, очень высокий результат Навального. Я, конечно, не ожидал, что будет 27%. Думал, что будет не больше 20%. Но вот получилось так. Кроме того, я думал, что и Собянин наберет чуть больше, чем он набрал. С чем это связано? С моей точки зрения, федеральная власть сделала все, чтобы Навальный получил то, что он получил. Такое было на него давление, что оно, конечно, поднимало протест фантастически сильно. Опять-таки не ожидал, что в Москве центральная власть настолько надоест и настолько вот вызовет отрицательную реакцию. Потому что вот все, что с моей точки зрения он получил, это есть не столько его, собственно, электорат, сколько электорат, протестующий против федерального центра. Это такое вот мощнейшее протестное голосование.
В штабе Алексея Навального утверждают, что вот и эти данные Мосизбиркома, опубликованные сегодня в 10 утра, фальсифицированы, и они считают, что должен быть второй тур. Вот как вы думаете, власть допустит второй тур на выборах мэра Москвы?
Если бы я был властью, я бы его допустил. И с точки зрения, скажем, Собянина, имело бы смысл, как мне кажется, взять все спорные там избирательные участки или, может быть, аннулировать, как просит Навальный, вот эти вот голосования за пределами избирательных участков, посмотреть, что тогда получится, потому что, на самом деле, действительно, там 2% плюс 50% это такое вот некий неустойчивый перевес в пользу отсутствия второго тура и пошел бы на второй тур. Вот я абсолютно убежден в том, что если бы был второй тур, то Собянин получил бы очень много, а вот та часть протестного голосования, которая голосовала за Навального, имея в виду, что все равно победит Собянин, вот она бы, конечно, ушла к Собянину. В этом смысле он получил бы значительно больше, там, чем 50%. Но думаю, что просто федеральная власть на это не решится, потому что она такая у нас, мягко говоря, не очень гибкая и очень упертая.
Что вы думаете о политическом будущем Алексея Навального, ну и, может быть, просто о его будущем?
Да, опять-таки, все зависит от федеральной власти. Вот если они его вздумают посадить, то у него мгновенно действительно появляется перспектива стать одним из, а может быть и первым политиком федерального уровня, консолидирующим всю оппозицию, все протестные настроения, и здесь он будет суперпопулярным человеком. Что они могут сделать, помимо вот этого вот идиотского тупого решения? Они могут, наверное, предложить условный срок для того, чтобы он не мог участвовать в избирательной кампании. Все равно плохо, потому что общественным мнением это будет оценено как шулерство, и так или иначе будет поддержка ему. Иными словами, сейчас находится в ситуации абсолютно беспроигрышной, когда так или иначе его популярность будет расти, если не будет второго тура. А вот если он будет, то, скорее всего, уровень поддержки его собьется, и он свои стартовые позиции ослабит. Сейчас они у него блестящие, после второго тура они будут не такими блестящими. Вот, собственно, и все. Но такой вот тренд на подъем, тренд на превращение его в одного из действительно суперлидеров оппозиции, он на сегодняшний день, мне кажется, абсолютно неизбежным.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Нынешние выборы столичного мэра стали первыми за последние 10. Сергей Собянин с 21 октября 2010 года стал третьим по счету мэром Москвы, сменив Юрия Лужкова, который руководил городом 18 лет и был отрешен от должности 28 сентября 2010 года с жесткой формулировкой «в связи с утратой доверия президента России». Этот пост тогда занимал Дмитрий Медведев. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Моя коллега Елена Поляковская вернулась в бюро с пресс-конференции движения по защите прав избирателей «Голос» и сейчас расскажет в прямом эфире о том, какими данными по выборам располагают наблюдатели и как они оценивают ход голосования. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Ну, следует сказать, что и движение в защиту прав избирателей «Голос», так же, как и до него говорили многие и политики, и участники выборов, отмечают, что эти выборы были более прозрачными и более честными, по крайней мере, имеется в виду выборы в Москве. Правда, есть некоторые замечания, на которые обратили внимание люди из «Голоса». Первое – это то, что в этот раз не хватило открепительных талонов. То есть их было сделано ограниченное количество, но нужно напомнить, что в прошлые выборы именно открепительные талоны были причиной и притчей во языцах различных нарушений. То есть имелось в виду, когда ездили избиратели по разным участкам, многочисленные так называемые карусели и так далее. Что касается другого нарушения, которое уже сейчас отмечают на этих выборах представители «Голоса», они говорят о голосовании на дому. И, в частности, один из экспертов движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин отмечает, что 4% голосовавших на дому в Москве, это больше, чем те 1.5%, которые отделяют Сергея Собянина от второго тура.
Надо обратить внимание на то, что если уж вы собираетесь выборы проводить совершенно честно, как это было заявлено бывшим администратором города Москвы, то надо быть последовательным и нельзя допускать все-таки отклонений, которые, видимо, сам штаб Собянина и администрация не предполагала. Им даже не могло прийти в голову, что это есть нарушение, потому что это есть скорее традиция, а не нарушение. Конечно, основной причиной того, что мы можем говорить о нелегитимности этих выборов в том смысле, что должен был бы быть второй тур, является тот факт, что количество голосовавших на дому избирателей составляет примерно 4,7%. А разница между 50% и тем, что набрал основной кандидат, составляет всего 1,3%, что существенно меньше.
В отличие от московских выборов, о региональных выборах не сложилось ощущение, что они прозрачные, так считают эксперты. И в частности, политолог Александр Кынев, который сегодня анализировал выборы в различных регионах России, отмечает, что там был использован в полную силу административный ресурс, и в некоторых регионах, которые отличаются особой ретивостью и отстаиванием лидерства «Единой России», там нарушения просто цвели и расцветали, что называется. Александр Кынев также отметил, что во многих регионах, и чем дальше от больших городов, тем больше побеждали кандидаты от оппозиционных партий, и люди голосовали не столько за них, сколько они голосовали против «Единой России» и против существующей власти.
Спасибо, Елена. Моя коллега Елена Поляковская. Ну и свое мнение о прошедших в Москве выборах мэра и возможных политических последствиях в интервью Евгений Назарец высказал эксперт Московского центра Карнеги Мария Липман.
Результаты, которые мы увидели в том, что касается и явки, и результатов, этим прогнозам, в общем, совершенно не соответствуют. И, пожалуй, это первый раз за много лет последних, когда до такой степени прогнозы, которые были сделаны теми организациями, которые занимаются изучением общественного мнения, так сильно разошлись с результатами. Предсказывалась явка на уровне там выше 40%, а она оказалась где-то чуть за 30%. И главным образом, конечно, результаты, то, что вместо 60% у мэра Собянина, которые прогнозировались, он получил едва больше 50. То же самое совершенно не сумели социологи правильно спрогнозировать тот результат, который оказался у Алексея Навального. Опять-таки больше 20% практически никто, кроме штаба самого Навального, не предсказывал, а оказалось там больше 27%. Так что о предсказуемости здесь речь совершенно не идет. Вся кампания, которая в Москве проходила, совершенно беспрецедентна, и результат ее оказался превзошел ожидания тех, кто поддерживал Алексея Навального, и оказался ниже, чем те, которые рассчитывали на победу системы, так сказать. Победу кандидата, которого поддерживает Кремль. Это чрезвычайно важные результаты. Они свидетельствуют о том, что режим, который был построен на полном отсутствии политической конкуренции, просто не выдерживает испытания относительно свободными выборами. Относительно, потому что к этим выборам, конечно, есть претензии, главным образом, к кампании. Как только появляется серьезный соперник, оказывается, что общественная поддержка системы гораздо менее надежная, чем она казалась. Она такая пассивная поддержка. Сильно сомневаюсь, что сторонники Собянина, те, кто за него голосовал, так переживали вчера, как это происходило среди тех, кто голосовал или сочувствовал кампании Навального. Это чрезвычайно важный сигнал для системы, который строил на том, что политическая конкуренция недопустима. Как только она ее допускает, оказывается, что результаты хуже, чем система рассчитывала. Пока мы не знаем, собственно, признает ли штаб Навального эти результаты, или он будет пытаться каким-то образом их оспоривать. Дело в том, что уже один раз система оказалась перед выбором, а именно то ли Навального сажать за решетку, то ли разрешить ему участвовать в кампании по выборам мэра. И тот и другой вариант в себе содержали некоторые риски. То есть время, когда никаких рисков у системы нет политических, уже прошло. Оно закончилось. И теперь, несомненно, будут новые выборы и новые риски. Я имею в виду выборы не голосования, а выборы, перед которых окажется система. В частности, что делать с Алексеем Навальным сейчас, когда он набрал почти 30% голосов москвичей. И издержки того или иного решения для властей будут только расти.
Вроде бы результат превзошел некоторые ожидания. Они сейчас борются за второй тур и за пересчет голосов. Во что это может вылиться? В какие-то акции поддержки массовые, в уличные или что?
Мы видим, что мы видели, как шла кампания, насколько организованно и насколько эффективно и креативно строилась эта кампания. Какие будут дальнейшие действия? Ну, я действительно опасаюсь того, что противостояние окажется жестким, потому что власть настроена, как можно видеть, чрезвычайно решительно, что второй тур недопустим. Между тем, то количество голосов, которое собрал Собянин, настолько незначительно превышает 50%, что, разумеется, в системе, которая уже множество раз давала основания думать, что фальсификация – это прием, которым она не внушает, сейчас тоже вызывает серьезные подозрения. Да? Об этом говорит штаб Навального. Есть какие-то определенные, во всяком случае, нельзя сказать, что подозрения в фальсификациях не обоснованы. И именно от того, что если бы действительно Собянин набрал 60% голосов, тогда можно было бы говорить, что необоснованные претензии штаба Навального связаны просто с тем, что вот он хотел второй тур, но второй тур не получился. Сейчас при таком незначительном 51 с небольшим процентом действительно вполне возможно, что на самом деле там на какие-то, речь идет буквально о нескольких десятках тысяч голосов, то эти голоса каким-то образом приписаны, каким-то образом, во всяком случае, такие подозрения вполне обоснованы. Значит, с одной стороны, мы имеем представителей власти, которые твердо намерены второго тура избежать, считают его для себя неприемлемым. С другой стороны, мы имеем штаб Навального, который, вероятно, имеет основание думать, что 51 с небольшим процентов Собянина в действительности соответствует не более чем там где-то 49 и чему-то. Это будет жесткое противостояние, вполне вероятно. Если окажется, что все-таки штаб Собянина может предоставить убедительные свидетельства того, что это честные 51 с небольшим процентов, можно думать, что дальнейшие действия будут лежать в политической сфере, там в сфере организации, подготовки к выборам Московской городской думы, которая состоится через год. Но есть еще очень серьезные проблемы. Это процесс Навального, это следующий суд более высокой инстанции. И тут, поскольку мы знаем, что решение такого рода принимается на самом высоком уровне, предсказывать что-то не будет очень трудно.
С экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман беседовала Евгения Назарец. Еще одна интрига прошедших выборов. Выборы мэра Екатеринбурга. В них участвовал кандидат от гражданской платформы, глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Победу Евгения Ройзмана на выборах уже никто не оспаривает. Горизбирком опубликовал очередные данные подсчета голосов. У Ройзмана более 33%. Его отрыв от ближайшего конкурента «Единоросса» почти 4%. Из Екатеринбурга наш корреспондент Екатерина Петрова.
Екатеринбург привыкает к мысли, что новым главой города станет Евгений Ройзман. Эту тему с самого утра сегодня обсуждают в социальных сетях. Даже в разговорах прохожих на улице можно услышать фамилию Ройзман и вопрос «Уже победил?». Сам Евгений Ройзман на собранной пресс-конференции не выглядел слишком удивленным. По его словам, социология и настроение в городе предсказывали его победу.
Выборы закончились, мы их выиграли. Выиграли красиво, выиграли очень чисто. Выиграли, не использовав никаких подлых и грязных технологий. Очень честная, открытая была кампания. У меня, кстати, претензия по этой кампании к приезжим политтехнологам, к штабам приезжих назначенцев. У меня одна претензия. Они были искренне уверены, что они столкнулись здесь с глупыми, с людьми, с не умеющими думать. Они занизили в своих глазах уровень екатеринбуржцев. Это говорит и программа Караулова, которую делали четверо москвичей. Они просто считают, что здесь, в Екатеринбурге, живут дураки. Вот город показал, что нет.
Ройзман отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев и полпред президента на Урале Игорь Холманских пока его с победой не поздравили. Тем не менее, Ройзман уверен, что сейчас можно отношения, что называется, обнулить. Поздно ночью, еще до официального объявления итогов голосования, Евгений Куйвышев заявил, что готов работать с любым избранным главой Екатеринбурга.
Хочу сказать, что мы будем работать с любым избранным главой. Для нас мнение людей, которые пришли на избирательные участки, является самым важным. Поэтому какой бы ни был исход, там Бурков, Ройзман или Сирин, любым будем работать. Самое главное, выборы состоялись без особых нарушений. Выборы состоялись по-честному, со всеми вытекающими последствиями.
По всей видимости, видимости, власти еще не определились с тем, как относиться к победе Ройзмана и как ее комментировать. На официальном портале администрации Екатеринбурга нет ни слова о победителе выборов главы города, тогда как о победе «Единой России» на выборах в Думу – главная новость сайта. Действительно, подавляющее большинство депутатов будущего муниципального собрания – единороссы. Каким образом они будут взаимодействовать с новым главой города и по совместительству спикером, пока не ясно. Первое заседание пройдет либо 17 сентября, либо 24-го. Евгений Ройзман уже заявил, что готов с ними сотрудничать. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
На выборах губернатора Московской области предсказуемо победил единоросс Андрей Воробьев. По итогам воскресного голосования он набрал более 79% голосов, опередив коммуниста Константина Черемисова и кандидата от партии «Яблоко» Геннадия Гудкова. В Московской области состоялись и муниципальные выборы в одном из сельских поселений, закончившиеся громким скандалом. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В Московской области власть не менялась более 10 лет, если не считать короткий период правления главы МЧС Сергея Шойгу, командированного Кремлем, подежурить в роли губернатора на период от отставки Бориса Громова до назначения нового временно исполняющего обязанности. Борис Громов покидал свой пост с большим количеством накопившихся к нему претензий, от махинаций с землей и недвижимостью подчиненных ему глав администрации городов области до истории с Химкинским лесом и избиением экологов и журналистов. Основной кандидат на победу, временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Воробьев, такого багажа за плечами не имел, придя в область с имиджем крепкого партийного аппаратчика. С 2003 года он был руководителем фракции «Единой России» в Государственной Думе, а с 2005 – главой Центрального исполкома партии. Кроме этого, известно о тесных связях отца Андрея Воробьева, Юрия, с уже упомянутым Сергеем Шойгу. Вместе с ним Воробьев-старший был одним из основателей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Противостоять исполняющему обязанности губернатора от оппозиции был делегирован бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Причем решение это было оформлено народным голосованием на митинге на Болотной площади в годовщину событий 6 мая 2012 года. Выдвинуть Гудкова предложил лидер «Яблока» Сергей Митрохин. И этот его шаг стал сюрпризом как для самого Гудкова, так и для подмосковного отделения «Яблока», у которого был свой кандидат. Однако на совете регионального отделения партии 9 дней спустя выдвижение Гудкова было оформлено официально. Еще одним кандидатом, решившим побороться с Воробьевым, стал коммунист Константин Черемисов, депутат Московской областной думы. Основной интригой выборов в итоге стал вопрос, сможет ли Гудков занять второе место и обогнать Черемисова. По словам кандидата от «Яблока», избирательным комиссиям была дана команда сфальсифицировать результаты выборов таким образом, чтобы не дать ему, одному из лидеров белоленточного движения, занять второе место. Сегодня Геннадий Гудков отказался от комментариев по поводу итогов голосования, заявив, что официальное заявление по этому поводу сделает во вторник.
Мы договорились так, что до подведения наших собственных итогов выборов в Московской области, до изучения таблиц, до сравнения результатов тех участков, которые мы контролировали, и тех, увы, которые мы проконтролировать не смогли, я никаких заявлений, комментариев, решений озвучивать не буду. Такая работа сейчас в штабе идет, она закончится сегодня к вечеру. Мы примем политическое решение, которое завтра озвучим на конференции в 12 часов, и завтра мы об этом обязательно скажем, как мы оценим итоги выборов в Подмосковье.
Накануне вечером, после того, как Воробьев, по официальным данным Мособлсберкома, набрал на выборах почти 80% голосов, почти в два раза больше, чем Борис Громов во втором туре выборов 1999-го, в рядах оппозиции заговорили, что именно Воробьев, а не Сергей Собянин, может теперь стать политической фигурой номер два после Владимира Путина. Однако политолог Алексей Макаркин не склонен переоценивать значимость этой победы и аппаратный вес такой должности, как губернатор Московской области.
Были очень разные выборы. В столице конкуренция была существенно сильнее. В столице были другие правила игры, было значительно больше независимых наблюдателей, значительно выше контроль, значительно выше, собственно, конкуренция, как я уже говорил. Поэтому избирательные кампании разные, условия разные. Ну, в таком случае, например, у нас, если посмотрим не на Московскую область, там, а на и другие регионы, там Кишинев, например, или на Кемеровскую область, там показатели могут быть еще выше. Но это вообще ни о чем не говорит.
Ну, все-таки Московская область – это не Чечня и не Кемерово, это ближайший к столице регион. Да и Воробьев, в общем, фигура с большой такой политической историей, которая уже давно прочит повышение, что называется, в статусе.
Насчет повышения статуса, понимаете, статуса в том смысле, что он перейдет на другую работу, это как-то довольно непонятно будет, наверное, своим же избирателям, которые только что за него проголосовали. Повышение статуса главы Московской области я тоже не уверен, потому что с Московской областью такая ситуация, что она территориально сейчас была урезана в пользу столицы, во-первых. И во-вторых, у нее всегда есть та слабость, что у нее нет столицы. Огромное количество населения Московской области реально работает в Москве. Они в Московской области зарегистрированы, но они утром уезжают и вечером только приезжают. Я думаю, что он этими выборами подтвердил, что он является главной доминирующей фигурой в своем регионе, что у него там отсутствуют реальные соперники.
Удивил ли вас результат Геннадия Гудкова? Третье место, меньше 5%. Был ли у него шанс потеснить на втором месте кандидата от коммунистической партии Черемисова?
Ну, трудно было, потому что у него был ограничен финансовый ресурс, у него был ограничен информационный ресурс, у него была ограничена поддержка со стороны наблюдателей. То есть, опять-таки, сыграл свою роль столичный факт. Внимание оппозиции было целиком приковано к столичным выборам кампании «Россия» Навального. Во-вторых, у коммунистов есть свой сплоченный электорат, который, возможно, отмобилизовать и который сразу представляет их какое-то конкурентное преимущество. Ну и в-третьих, в Московской области, так сказать, конкуренцию главе региона, реальную конкуренцию, может составить только сильный политик общенационального уровня.
Считает политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В некоторых районах Московской области в воскресенье вместе с губернаторскими состоялись и муниципальные выборы. В селе Кривцово, расположенном на границе Солнечногорского и Истринского районов Московской области, они ознаменовались громким скандалом. После предварительной обработки данных по выборам главы сельского поселения здесь лидировал юрист Дмитрий Трунин, который уже не первый год борется против рейдерских захватов земель под застройку в природоохранной зоне Истры и Истринского водохранилища. Однако ночью на избирательном участке произошел настоящий триллер. Неизвестные люди попытались украсть флеш-карту с данными голосования из КАИБа, электронной урны для бюллетеней, а наблюдатели от Трунина, пытавшиеся помешать им, были избиты полицией. Утром сотрудники Следственного комитета задержали и самого кандидата, обвинив его в краже итогового протокола голосования, но отпустили после следственных действий, которые назвали опросом. Свидетелем произошедшего на избирательном участке в селе Кривцово стала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Там большие проблемы с водоохранной зоной в районе Истры. И Дима Трунин, адвокат, который помогал жителям останавливать рейдерский захват, в том числе и со стороны единоросса, местного чиновника, господина Обманкина. Вот я, честно говорю, это такая вот человек-фамилия говорящая. Естественно, жители очень сильно озабочены вопросом своей земли, которая просто у них отнимается беспардонно властями. Они пришли голосовать за адвоката, который им помогал. Явка Стревцова на 16 часов вчерашнего дня составила больше 51%. То есть я лично там была в Кривцово вчера, и я была поражена тем толпом людей, которые шли на выборы. Мы были, честно говоря, уверены, что никаких фальсификаций не будет, потому что стояли КАИБы. Но оказалось, против лома нет приема, потому что вдруг в ночи секретарь комиссии подходит и вытаскивает флешку из-за КАИБа, пытается ее заменить. Когда наблюдатели стали препятствовать ему в этом, то полиция избила наблюдателей. Эти наблюдатели были, конечно, от Дмитрия Трунина в основном. А утром Следственный комитет задерживает Дмитрия Трунина. И только благодаря тому, что информация довольно оперативно поступила в паблик, мы это связываем только с этим, Дмитрий был в течение часа Следственным комитетом отпущен. Но вопрос остается подвешенным, потому что на сегодняшний день можно сказать, что выборы в Кривцово были просто украдены у людей.
Что сейчас с результатами выборов? Они как-то подведены вот в связи со всей этой
ситуацией? Непонятно. На сегодняшний момент мы пытаемся вообще с этим что-то сделать, потому что, честно говоря, впервые в истории российских выборов из ИБА воруют флешки.
Но согласно данным итогового протокола, кто побеждает на этих выборах?
Ну, вы знаете, поскольку флешка была сворована, то мы протоколу этому не очень верим. Вот изначально, честно говоря, побеждал там Дмитрий.
Возвращаясь к выборам губернатора Подмосковья, добавлю, что инаугурация Андрея Воробьева уже назначена на 14 сентября. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Главным редактором информационного портала «Газета.ру» в воскресенье была назначена Светлана Бабаева, ранее работавшая в ряде крупных изданий, в том числе в газете «Известия» и журнале «Профиль». Для Светланы Лалаевой, покидающей этот пост после полугода работы, решение владельцев интернет-издания оказалось неожиданным. Подробнее Иван Трефилов.
В воскресенье, в единый день голосования, председатель совета директоров холдинга «Афиша» «Рамблер Суп» Александр Мамут произвел кадровые перестановки принадлежащим компании интернет-издании «Газета.ру». Место Светланы Лалаевой, проработавшей в должности главного редактора популярного в России сетевого портала ровно 6 месяцев, была назначена Светлана Бабаева. Человек, по словам Александра Мамута, близкий ей по духу. Сама Светлана Лалаева такого решения не ждала.
Для меня это тоже было полной неожиданностью. Я узнала это первоначально не от Мамута. Мне просто позвонили и рассказали об этом. Сначала источники близкие, скажем так, к администрации президента, потом журналисты. Просьба комментариев. Поскольку я абсолютно не ожидала подобного поворота событий, я позвонила акционеру, мы с ним встретились, и он подтвердил мне эту информацию. Почему это было неожиданно? Потому что за все полгода моей работы я ни разу ни сам акционер Александр Мамут, ни его представитель в компании не высказывали никаких претензий к газете, будь то ее качество, будь контент, либо посещаемость. Ну, то есть какие-то внятные, понятные критерии, по которым можно судить об успешности или неуспешности работы. Более того, совершенно очевидно, что если судить по статистике, которую мы постоянно анализируем, газета уверенно растет, то есть она набирает количество уников, количество просмотров. То есть вот с формальной точки зрения никаких поводов для того, чтобы придраться к работе газеты.ру, в общем-то, не было. Ну и сам Александр Леонидович разговаривал со мной и сказал, что у него нет претензий ни ко мне лично, ни к работе газеты.ру.
Но тогда есть ли предположение, почему это кадровое решение все-таки состоялось? Ведь говорили, например, о том, что далеко не всем нравится редакционная политика газеты.ру по освещению предвыборной кампании и самих выборов.
Я задавала этот вопрос самому Мамуту, потому что действительно и до меня доходила такая информация, да, что есть некое недовольство, что газета.ру неправильно освещает выборы, что газета.ру слишком много пишет о Навальном, что газета.ру в последний день перед днем тишины опубликовала большое интервью с Навальным. До меня тоже доходили об этом слухи совершенно сторонние от людей, которые к кампании не имеют никакого отношения. И поэтому, естественно, что одним из первых вопросов в моей беседе с Мамутом, когда мы с ним встретились, это был вопрос о том, что, ну что, с чем это связано? Недовольство политической линии, недовольство тем, как мы освещаем выборы. На что Мамут мне сказал, что нет, наоборот, ему абсолютно все нравится, он считает, что мы прекрасно отработали выборную кампанию, что все было очень объективно, поэтому у него нет никаких вообще претензий и с этой стороны тоже.
Было ли ощущение, что он говорит искренне?
Судить, насколько это все искренне, да, ну, мне сложно подозревать человека в том, что он говорит не искренне, потому что оснований у меня к этому никаких нет. Поэтому есть только факты. Факты таковы, что меня меняют сразу после выбора, потому что я так понимаю, что не планировал все-таки это делать в день выбора. Странно получилось, но, возможно, потому что просто пошли утечки. И что меня меняет на человека, который в своей журналистской там карьере, работе довольно долго работал в администрации президента, ходил в путинский пол в начале нулевых. Ну и, в принципе, всегда был таким вполне себе лояльным власти, Путину, к администрации президента человеком. Возможно, что в этом есть какой-то знак и сигнал. Но я могу только предполагать, как и все остальные, что за этим стоит. Потому что я сейчас прочитала интервью Светланы Бабаевой РИА Новостям. Она говорит, что никаких революций не будет, линия газеты останется прежней. Честно говоря, относясь с большой нежностью к газете.ру, мне бы очень хотелось в это верить. Потому что я считаю, вчера я это сказала Мамуту, что любые перемены в какой-то политике газеты.ру, они могут привести к очень плачевным последствиям для издания. Ну, потому что у газеты.ру есть свой сложившийся читатель, любитель газеты.ру, скажем так. И это, конечно, люди, которые хотят получать объективную информацию, да, информацию, которая отличается от того, что они могут прочитать в каких-то лояльных властям ресурсах.
Сейчас многие уже говорят, что у нового главного редактора газеты.ру не просто связи с президентскими структурами, а что она конкретно человек, заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина.
Я не могу это никак подтвердить, не опровергнуть, потому что совершенно не понимаю, какие сейчас у Светланы связи и чей она человек. Когда мне говорил о причинах ее назначения, вот о своем выборе, Мамут, он это мотивировал совершенно иначе. Это человек, которого я давно знаю. Я знаю Светлану, 10 лет, у нас не были совместные проекты, я ей доверяю. Ну и, в принципе, вчера в интервью в ленте «Ру» он сказал, что я уверен, что она сможет вдохнуть в газету «Ру» новую жизнь. Я не знаю, что подразумевается под этим неопределенным термином «новая жизнь», но я думаю, что мы это увидим.
Что сейчас происходит в редакции? Что думают и говорят люди по поводу последних событий? Может быть, кто-то тоже планирует уходить?
Люди в шоке, конечно. Вчера была только часть коллектива, потому что была выборная ночь. Мы целый день с утра вели онлайн, писали массу заметок, новостей, там инфографику делали. Поэтому были люди в основном задействованы как бы вот на этом проекте. Но те люди, которые вчера были, которые вот все это услышали, они, конечно, в шоке. И ко мне вчера подходили люди, которые говорили, что все, тогда мы уходим, мы, значит, пишем заявление. И было уже даже подано мне такие заявления были вчера. Я убеждаю всех людей и всех, кто работает в газете «Ру», не делать поспешных выводов, не кидаться заявлениями, не стремиться к выходу. Потому что это решение, которое нужно принимать все-таки на такую свежую голову, это решение должно быть взвешенным. Я всем предлагаю все-таки посмотреть, что будет происходить в газете, потому что, ну, пока это все наше предположение. И мне бы хотелось, вот искренне бы хотелось верить, что слова Светланы Бабаевой о том, что редакционная политика не будет меняться, что курс газеты «Ру» не будет меняться. Кстати, вчера мне это же обещала маму, чтобы это оказалось все правдой, и что так оно и будет. И что мое увольнение связано только с тем, что Светлана Бабаева близкий человек к Мамуту, ему приятнее работать со своей старинной приятельницей, чем со мной, в общем, которую он не знает и которому человек совершенно посторонний.
Это была Светлана Лалаева, бывший главный редактор интернет-издания «Газета.ру». Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
На выборах в Ярославскую областную думу проходит оппозиционная партия РПР «Парнас» во главе списка Борис Немцов. Из Ярославля наш специальный корреспондент Мумин Шакиров.
Список партии РПР «Парнас» во главе с известным политиком Борисом Немцовым может рассчитывать на мандат в Ярославской облдуме. Партия преодолела 5% порог по итогам предварительных подсчетов. Принципиальных изменений в четверке партии нет. «Единая Россия» лидирует почти 40%, коммунисты набрали чуть больше 11%, «Справедливая Россия» около 10%. В интервью «Радио Свобода» Немцов еще раз подтвердил, что будет работать в законодательном собрании, несмотря на то, что он практически один представляет независимую оппозицию. Процессуально любая его инициатива может быть блокирована думским большинством. Но Борис Немцов настроен оптимистично.
Это трибуна. Это трибуна. Это возможность с ними бороться. Это возможность публично озвучивать то, что мы считаем нужным. Отстаивать наши идеалы. А вот, конечно, они в плане законотворческой деятельности, они будут вставлять палки в колеса и так далее. Но мне кажется, что мы завоевали такой, пусть и небольшой, но плацдарм важный. Смотрите, РПР «Парнас» там единственная независимая партия в стране, которая зарегистрирована по решению Европейского суда. Партию этот Путин закрывал. Мы выиграли у Путина в Страсбурге, да? И я единственный депутат от этой партии. Согласитесь, что это, в общем, важный такой плацдарм.
Но вы, с другой стороны, Борис Ильич, давайте честно, это будет вызывать у некоторых смех и иронию. Вы сидите один в зале, допустим, да? Там сидят 95% единороссов. И чего? И ваш голос будет услышан?
Я единственный депутат, который знает вся страна и весь мир. Мой голос, конечно, будет услышан.
Но есть процедурные моменты, где вы...
Еще раз, это разные вещи. Смотрите, есть так называемая законотворческая деятельность. И тут я с вами не буду спорить. Они могут любую инициативу, в том числе там, по коммунальным тарифам и так далее, задробить. Да?
Отключить вам микрофон элементарно?
Мне нельзя отключить микрофон. У меня столько микрофонов по всей стране, что их отключить нельзя. Вот, например, они сегодня, да, на следующий день после выборов, они сегодня запретили так называемым журналистам со мной общаться. Запретили. Я завтра устрою пресс-конференцию в Москве. Ничего не мог сделать.
Скажите,
если бы я был таким малозаметным, малоизвестным, каким-то таким серым депутатиком, который прорвался, чтобы только свои проблемы решать, то тогда я с вами на 100% согласен. Слушайте, я там федеральный известный человек, да, с бэкграундом, который никому из них, включая губернатора, и не снился. Я получил некую трибуну. Наша партия получила трибуну. Кстати, вместе с партией Навального, мы шли здесь на выборы с Навальным и с 5 декабря, да, мы будем заниматься активно нашей просветительской работой, законотворческой работой. Я, кстати, этим всем негодяям скажу, вот есть закон о замораживании тарифов. Голосуйте против. Пожалуйста, голосуйте. Поименно голосуйте. Дальше будет рассказ гражданам, поскольку я со всеми общаюсь и буду общаться дальше, вот как себя вели те или иные депутаты. Вот вы за них голосовали, смотрите, как они голосуют.
Это был Борис Немцов. На протяжении всей избирательной кампании у Бориса Немцова практически не было допуска к местным средствам массовой информации. Телевидение и газеты столичного политика просто не замечали. Немцову приходилось буквально, как и Алексею Навальному в Москве, ходить по дворам, чтобы достучаться до своего избирателя. День голосования, как и следовало ожидать, выдался нескучным для сторонников Немцова. Его команда попыталась закрыть большую часть избирательных участков по городу наблюдателями, и там, где появлялись мобильные группы, в особенности в спальных районах Ярославля, нередко возникали конфликты. К примеру, активиста молодежного объединения РПР «Парнас» Михаила Конева на моих глазах выгнали с избирательного участка, расположенного на территории школы номер 35. Конев пытался задавать какие-то вопросы членам избирательной комиссии, и где, по его наблюдениям, возникали так называемые карусели, то есть когда одни и те же люди пытались голосовать по несколько раз. И эта история закончилась тем, что избирательный участок покинули не только Михаил Конев, но и корреспондент радио «Свобода». Еще один конфликт возник на моих глазах, когда кандидат депутата одномандатника от гражданской платформы Сергей Балабаев вдруг обнаружил, что на одном из участков проголосовали более 200 заключенных из следственного изолятора. Он потребовал регистрационные листки, которые мы долго отказывались показывать представителю участковой избирательной комиссии. И у него возник вопрос, когда и кто их заполнил. Следует отметить, что ни на одном из избирательных участков я не заметил видеокамер и устройств КАИП, системы автоматического подсчета голосов. Так что бюллетени считали вручную. По данным председателя областной избирательной комиссии, явных нарушений на этих выборах не было. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Ярославль.
В Хабаровском крае на выборах губернатора Вячеслав Шпорт набирает 63,5% голосов избирателей и побеждает. Это временно исполняющий обязанности губернатора. И Людмила Смирнова расскажет о том, как проходили выборы в Хабаровском крае и в подтопленном Комсомольске на Амуре.
Так, ну начнем, пожалуй, с самой свежей информации. На 18 часов в Комсомольске на Амуре территориальная избирательная комиссия сообщает, что выборы официально состоялись. Напомню, Комсомольск на Амуре в минувшее воскресенье выбирал губернатора края. Было 4 кандидата, и наибольшее число голосов набрал Вячеслав Шпорт по Комсомольску-на-Амуре, это 62%. Напомню, для победы нужно было набрать более 50% голосов избирателей. За ним с небольшим отрывом следовал депутат от КПРФ Сергей Фургал и Виктор Михайлович Постников и Сергей Анатольевич Ящук. Что ж, любая чрезвычайная ситуация, пожалуй, это шанс проявить себя как действующим представителем власти, так и избираемым, причем не словом, а именно делом. В этом плане ныне исполняющему обязанности губернатора Вячеславу Шпорту было, можно сказать, и сложнее, и легче. Легче, пожалуй, потому что урожденный комсомольчанин, он известен и любим в своем городе. Ну а сложнее от того, что отстоять этот статус, когда буквально на глазах люди теряют имущество, лишаются крова, это действительно очень непросто. Ну, надо отдать должное, что сейчас, когда наводнение находится на пике, и ситуация на дамбах меняется каждые полчаса. Губернатор практически поселился, прописался в Комсомольске-на-Амуре. Он совершает объезд дамб по несколько раз в день, лично посещает пункты временного размещения, снимает пробы полевой кухни и так далее. Сказать, именно деятельный подход, привести добровольцев, самому взять лопату и выйти на дамбу, сплотить, ну, а не озлобить людей. Такой шанс был, пожалуй, у всех кандидатов. Чрезвычайная ситуация – это возможность проявить себя. Что касается явки, следует сказать, что явка была в целом по городу рекордно низкой. Выборы прошли без нарушений. Комсомольчане появлялись на избирательных участках весьма неохотно. На 15 часов в воскресенье только 10% комсомольчан проголосовали. Ну, немногим больше к вечеру. И следует сказать, что мы буквально только что вернулись с дамбы поселка Победа. Следует отметить, там люди громко, открыто и даже с гордостью сообщали, что в голосовании участие они не принимали, а выборы считают пиром во время чумы. Им просто некогда было добираться до избирательных участков. Весь вчерашний день они провели, спасая скот, пожитки и урожай. Впрочем, есть и те, кто смотрит на выборы с некоторой обидой. Так жители подтопленных микрорайонов надеялись до последнего, что голосование перенесут и возможность отдать свой голос у них таки будет, но, к сожалению, ни времени самим выбраться на избирательные участки они не нашли, ни представители избирательных комиссий к ним не приехали. Следует отметить, что и в Комсомольском районе было не без происшествий. Так, жители поселка Новый Мир сегодня жаловались, что на одной из улиц, где всего несколько домов, люди так и не смогли проголосовать, потому как неясно было, к кому их относить. Они находятся через дорогу от основного массива поселка, и в списках в поселковом избирательном пункте они себя не нашли. То есть, очевидно, их отнесли к городу, но, возможно, или забыли оповестить, или люди сами отнеслись к этому невнимательно. Но все же свои голоса они так и не смогли отдать.
Людмила Смирнова из Комсомольска на Амуре. В завершении программы «Время свободы» в Большом зале Московской консерватории состоялся благотворительный концерт в памяти погибших журналистов. Эта общественная акция проводится уже в третий раз, но в этом году впервые концерт сопровождало вручение национальной премии «Камертон» имени Анны Политковской. Премия учреждена Союзом журналистов России. На ней побывала Лиля Пальвелева.
8 сентября был не только днем единого голосования, но также Международным днем солидарности журналистов. Задник сцены, которую весь вечер занимал оркестр «Музыка Вива», представлял собой коллаж из портретов журналистов, погибших при исполнении обязанностей в период с 1993 по нынешние годы. Среди фотоснимков как всем известные, так и не успевшие прославиться лица, и большинство очень молодые люди, горестно отметила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Там страшно много портретов. Они были убиты, как солдаты в бою, хотя они не военные и ни с кем не воевали. Но они были все журналисты. У них, у каждого, было страшное для многих оружие – гласность. Ее боятся сильные мира сего, ее боятся богатые люди. Когда вытаскивают на свет Божий, на общее обозрение, то, что они хотели бы скрыть. Эти люди занимались именно этим. Для нас с вами делали мир прозрачным, чтобы мы знали, что в нем происходит. И придавая гласности все, что они знали, и плохое, и хорошее, они формировали общественное мнение. То, что раньше называли «глас народа». Если мы посмотрим на историю нашей страны, на историю всего мира, мы убедимся, именно «глас народа», именно общественное мнение в конечном итоге формировало будущее каждой страны, и нашей тоже. И я старый человек, я помню еще совсем тоталитарное сталинское общество. Мне было 25 лет, когда умер Сталин. Потом советское, потом то, в котором мы сейчас живем. Очень много. И сейчас того, что нужно вытаскивать на свет Божий, о том, о чем нужно рассказать людям, то, что от них скрывают. И тем не менее, тяжело, с отступлениями, с поворотами назад, мир движется в правильном направлении, благодаря гласности, благодаря общественному мнению, которое формируют журналисты, иной раз платя за это жизнью. Мы никогда их не забудем.
Перед началом концерта я побеседовала с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.
Мы тоже участвовали в выдвижении кандидата, и мы выдвинули того кандидата, которого считали наиболее достойным продолжателем дела Политковской, особенно того, что касается сложнейшей, труднейшей, мудрой и рискованной работы на Кавказе. Мы выдвигали, надеясь, что так будет, специального корреспондента издательского дома «Коммерсант» Ольгу Оленову, на мой взгляд, выдающегося журналиста и потрясающего мыслителя.
И действительно, «Камертон» решили вручить Ольге Оленовой. Награда представляет собой подлинный реальный камертон, установленный на подставке из оникса. Трудно было подобрать более емкий и удачный символ. Тут и отсылка к ставшим уже традиционными ежегодным консерваторским благотворительным концертам в памяти погибших журналистов и оценка роли лучших представителей профессии, то есть тех журналистов, чей труд для общества служит камертоном в оценке происходящих в стране событий. К слову, в стороне от этих событий не остаются и музыканты. Так в концерте прозвучала трагическая четвертая симфония Арва Пярта, которую автор посвятил Михаилу Ходорковскому.
На вручении национальной премии камертона имени Анны Политковской побывала корреспондент «Радио Свободы» Лиля Палевелева. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свободы» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.